В городе Столате вспыхнули факелы. Постоянно их зажигать поручили целым отрядам. Улицы сверкали. Шипящие огни отталкивали прочь тени, что столетиями из ночи в ночь безвинно занимались своими делами. Факелы озаряли древние закутки, где в глубинах нор блестели глазами растерянные крысы. Факелы вынуждали форточников сидеть по домам. Факелы горели в ночных туманах, и нимб желтого света затмевал холодное небесное сияние, струившееся над пупом. Но в основном факелы освещали лицо принцессы Келли. Оно было повсюду. Им покрыли все плоскости. Бинки галопировала по блистающим улицам сквозь строй принцесс Келли на дверях, стенах и фронтонах. Разинув рот, Мор глядел на портреты своей возлюбленной, которыми залепили все, на чем у рабочих держался клей. Что еще страннее, никто, кажется, не обращал на портреты внимания. Ночная жизнь Столата не так живописна и кипуча, как в Ангмарпорке. Корзины для бумаг не соперничать с городской свалкой. Однако улицы бурлили толпами и вопили голосами разносчиков, игроков, кондитеров, наперсточников, дам определенного поведения, карманников, а порой и редкого честного торговца, что забрел сюда по ошибке и никак не может накопить денег, дабы слинять. Мор скакал сквозь толпу, и в уши ему вплывали разговоры на полудюжине разных языков. С тупым смирением он отмечал, что понимает все до единого. В конце концов он спешился и повел лошадь по стенной улице, тщетно разыскивая дом Кувыркса. Нашел лишь потому, что нарост под ближайшим плакатом глухо матерился. Мор опасливо протянул руку и отодрал полоску бумаги.
— Вот спасибо-то,
— сказал дверной молоток Горгулья.
— Прям не верится, а? Жизнь идет себе, как идет, а потом раз — и полная пасть клея.
— Где Кувыркс?
— Уехал во дворец.
Горгулья прищурилась и подмигнула чугунным глазом.
Приходили какие-то люди, унесли все его вещи. Потом приходили другие люди, все заклеили портретами его подруги. Мерзавцы!
— прибавила она. Мор покраснел. — Его подруги? Горгулья, тварь демонической породы, от его тона усмехнулась, как будто ногтями проскребли по напильнику.
— Дашь,
— сказала она.
— И что ты мне показалось? Больно они спешили.
Мор уже снова вскочил в седло.
— Эй, ты!
— заорала Горгулья ему вслед.
— Эй, ты! А расклеить меня не мог, мальчик?
Мор натянул поводья так резко, что Бинки взвелась на дыбы и бешено протанцевала задом по брусчатке, а затем нагнулся и схватил молоток за кольцо. Горгулья снизу вверх посмотрела в лицо Мору и внезапно обернулась до смерти перепуганным дверным молотком. Глаза у Мора пылали горнилами, рот был распахнут, что у доменной печи, а в голосе звучал такой жар, что впору плавить железо. Горгулья не знала, на что Мор способен, но решила, что выяснять ей ни капельки неохота.
— Как ты меня назвала?
— прошипел Мор. Горгулья быстренько прикинула в уме.
— Господин?
— высказалась она.
— Что ты просила меня сделать? — Расклеить!
— И не собираюсь.
— Ну и ладно,
— сказала она.
— И ладно, и ничего. Я тут пока посижу.
Она посмотрела, как Мор галопом удаляется по улице, и от облегчения содрогнулась сама собой, тихонько стукнув от нервов.
— Легко отделалась,
— заметила дверная петля.
— Жаткнись.
Мор миновал ночных стражников, которым нынче, судя по всему, полагалось греметь колокольчиками и выкликать имя принцессы. Получалось у них, правда, не очень уверенно, будто они с трудом его припоминали. На стражу Мор внимания не обратил, поскольку слушал голоса у себя в голове, которые говорили так. «Болван! Она же видела тебя всего один раз. Какое ей до тебя дело? Да, но я же спас ей жизнь. И значит, эта жизнь принадлежит ей, а не тебе. И вообще, он же волшебник. И что теперь? Волшебникам не положено гулять с девушками, у них целоват...
Целоват?
Им не положено это самое... Что, не раз в жизни? Не это самое, — произнес внутренний голос. Кажется, он ухмылялся. Говорят, это вредно для волшебства, — про себя надулся Мор.
Странно было бы хранить волшебство там.
Это Мора потрясло. — Ты вообще кто? — осведомился он.
— Я ты, Мор, твое внутреннее я.
— Ну, лучше бы мне убраться у меня из головы, а то там и без меня не протолкнуться.
— Не поспоришь, — сказал голос. — Я только хотел помочь, но не забывай. Если ты себе понадобишься, ты всегда рядом.
И голос затих. — Что ж, — с горечью подумал Мор, — видимо, и впрямь был я. Только я называю себя Мором. Потрясение совершенно затмило тот факт, что Мор, увлекшись внутренним монологом, успел въехать в ворота замка. Само собой, люди въезжали в ворота замка что ни день, но большинству требовалось для начала их открыть. Стражники за воротами от страха окоченели. Они решили, что им явился призрак. Они бы перепугались еще сильнее, как знали, что вот призрак-то им и не являлся. Стражник у дверей церемониального зала тоже все видел, но успел собраться с мыслями, уж какие остались, и когда Бинки прорысила через двор, воздел копье.
— Стой! — прохрипел он. — Стой! Что пойдет?
Тут Мор его заметил. — Что? — переспросил он, не выходя из задумчивости. Стражник облизнул пересохшие губы и попятился. Мор соскочил с Бинки и шагнул к дверям.
— То есть... «Что идет?»
— не отступил стражник, выказав смесь упрямства и самоубийственной глупости, которая обеспечит ему скорое повышение. Мор мягко отвел копье, преградившее ему путь. В этот миг факел осветил его лицо. «Мор!» — тихо произнес он. Любому нормальному солдату этого хватило бы. Но стражнику на роду было написано «дослужиться до офицера».
«То есть друг или враг?»
— промямлил он, стараясь не смотреть Мору в глаза. — А ты бы что предпочел? — ухмыльнулся тот. До ухмылки хозяина ему было далековато, но все равно получилось довольно действенно и без капли юмора. Стражник вздохнул с облегчением и посторонился.
— Проходи, друг!
— сказал он. Мор через зал направился к лестнице, что вела в королевские покои. С тех пор, как он побывал здесь в последний раз, зал сильно изменился. Повсюду висели портреты Келли. Их приладили даже вместо древних секущихся боевых знамен в тенистых высотах над крышей. Гуляя по дворцу, и двух шагов не сделаешь, не увидев портрет. Отчасти Мор гадал, зачем так. Отчасти переживал из-за мерцающего купола, что неуклонно сжимался вокруг города. Но главным образом в мозгу его жарко и дымно пылали ярость и замешательство, и ревность. «Изабель права», — подумал он. «Видимо, это любовь».
«Юноша сквозь стены!»
Мор вздернул голову. На вершине лестницы стоял Куверкс. «Волшебник тоже сильно изменился», — с горечью отметил Мор. «Ладно, может, не так уж и сильно». Облачился он в черно-белую мантию, расшитую блестками. Остроконечная шляпа была в ярд высотой, а таинственных символов на ней имелось больше, чем на стоматологической карте. Красные бархатные туфли щеголяли серебряными пряжками, а носки их завивались улитками. Но на воротнике по-прежнему были пятна, и волшебник между делом что-то жевал. Он посмотрел, как Мор взбирается по лестнице.
— Ты что, сердишься? — спросил Куверкс. — Я уже приступил, но тут на меня другое свалилось. Очень это трудно ходить сквозь... Что ты на меня так смотришь?
Что ты тут делаешь?
У меня к тебе тот же вопрос. Хочешь клубники?
Мор глянул на квадратную деревянную корзиночку у волшебника в руках. Посреди зимы?
Ну, это брюссельская капуста. Но я на нее чуток магии навел.
А на вкус клубника? Куверкс вздохнул.
Не, на вкус брюссельская капуста. Заклинание не совсем рабочее. Думал порадовать принцессу, а она ими швырнула в меня. Жалко выбрасывать, угощайся.
Мор отвесил челюсть.
Она в тебя ими швырнула? Увы, очень метко. Весьма своенравная особа.
Привет, — сказал голос у Мора в голове.
Снова ты напоминаешь себе следующее. Шансы, что принцесса хотя бы подумает заняться этсамым с вот этим парнем, гораздо меньше нуля.
Уйди, — подумал Мор. Подсознание его тревожило. У подсознания, похоже, имелась прямая связь с органами тела, на которые Мор сейчас предпочел бы закрыть глаза.